Здравствуйте! Вы слушаете «Радио Свобода», у микрофона Аля Пономарева. Самое интересное, что обсуждали на этой неделе в социальных сетях в программе «Цитата свободы». В этом выпуске спорный семинар Тони Робинса, новая телепередача о Путине, космонавты-вредители, штраф за убийство и новые подробности дела Скрипалей. 1 сентября в московском спорткомплексе «Олимпийский» выступил Тони Робинс, известный ведущий мотивационных семинаров и автор бестселлеров по саморазвитию. По словам организаторов, выступление посетило более 26 тысяч человек. Желающих послушать оратора-вдохновителя не остановило ни то, что цена билетов начиналась от 30 тысяч рублей, ни многочасовые очереди, которые скопились перед входом, ни то, что Робинс вышел на сцену на 4 часа позже заявленного начала выступления. Между тем, из фрагментов выступления, которые просочились в сеть, и постов тех, кто посетил тренинг, многие сделали вывод, что советы Робинса не более чем набор расхожих штампов. Твиттер Павел Правдоруб.
Хотите? Бесплатно сообщу совет от американского гуру Тони Робинса, билеты на которого стоили до 500 тысяч рублей. Готовы? Итак, поставь цель и иди к ней всю жизнь. Прекрати считать себя беспомощным, если не получилось с первого раза. Пробуй снова и снова. Невероятно, правда?
Антон Красовский.
Но все же это немыслимый, ничем не объяснимый лохотрон. И как же прекрасно живет страна Россия, как богат и сыт ее народ, если нашлось на ее просторах 26 тысяч лохов и лохушек, способных выложить по 50 или даже 500 тысяч рублей за билет на этот кошмар.
Илья Варламов.
Сейчас я приведу для вас краткий мастер-класс, как заработать миллион. Приготовились? Открываю вам секрет. Дурак и деньги должны расстаться. Тони вчера заработал, собрав в Олимпийском 27 тысяч дураков. Мне жаль, если вы были в их числе.
Алексей Олин.
А можно ли где-нибудь купить базу людей, которые ходили на Робинса? У меня для них есть шапочки из фольги, волшебные бобы и заряженная на успех вода.
Аркадий Бабченко.
Один из самых точных признаков смутного времени – всплеск всяких кашпировских, чумаков и прочих коучей. Это вот прям стопроцентная маркировка. Когда в головах у людей наступает полный «Алесгемахт», и они несут по полляма рублей, чтобы посмотреть картинки и непонятные графики из интернета и послушать, как их научат правильно жить, открыв рот в ожидании необъяснимого чуда, что экстрасенс с магическим взглядом или красивенький американец с тайным знанием в 2 часа сделает нам всем тут розовый зашибись. Потому что у самих у нас в голове уже попы в пионерских галстуках стройными рядами маршируют под иконами Сталина на могилу Николая II в храм Дзержинского на улице Моторолы, и мы вообще абсолютно уже не соображаем, что происходит и чего делать.
Между тем, довольных тренингом тоже оказалось немало. Дамир Халилов.
Тони – очень позитивный, цельный и актуализированный тренер. Его общение с залом – это не общение звезды с паствой, это общение счастливого человека с людьми, которые близки ему по духу. Ни разу я не видел попытки принизить слушателей, проспекулировать на каких-то болях людей, показать, кто тут главный, как любят многие тренеры. Весь тренинг был наполнен его желанием помочь. Уверен, каждый из тех, кто сидел в зале, чувствовал, что Тони его любит и хочет помочь. Стоит ли ходить на тренинги Тони Робинса? Мне сложно сказать за всех. Лично для меня его тренинг превзошел ожидания на 1000%. Ни одной секунды у меня не было ощущения, что мною манипулируют, что меня обманули, а это в наше время большая редкость.
Леонид Румянцев.
Приезд Тони Робинса – это знаковое социальное событие для российских предпринимателей. В условиях закрывающихся возможностей, санкций, дурной политики, разгулья силовиков нам очень важно ощутить себя частью мирового сообщества, поддержать тренды, которые мешают нам и вам свалиться обратно в совок. Это возможность увидеть друзей и соратников, понять, насколько нас много, зарядиться энергией и позитивом перед боем. А от самого Тони никто никакого чуда не ждал. Таких людей я в зале не видел. Мы же прагматики.
Николай Чеботарев.
Тони Робинс – взрыв мозга, мгновенное изменение восприятия реальности. Не зря лучший в мире, не зря $5000 за тренинги, но несколько часов мало. В Москве явно была демо-версия, теперь цель – 4-дневный тренинг в Лондоне.
Павел Сенко.
Над семинарами Тони Робинса, где он собирает стадионы с ценой билетов $1000, подшучивают, как правило, неудачники. Их понятийный аппарат недостаточно развит для понимания этого феномена.
В конечном итоге даже многие критики заподозрили, что в этом Робинсе что-то есть. Алена Владимирская.
А теперь представьте себе, что это вас ведут в зал, где 24 тысячи усталых, недовольных людей, заплативших большие деньги для них. Сможете? А сможете сделать так, чтобы они через 5 часов забыли все организационные проблемы и ушли абсолютно счастливые?
В сравнении с другими развлечениями Робинс ничуть не проигрывает, считает музыкальный критик Артем Рандарев.
Ну, то есть понятно, что Тони Робинс — это актер индустрии переживаний. Он дает людям аффект, и, судя по их реакции, аффект сильный, так что нельзя сказать, что вот он прямо взял и нагрел их в чистую. Интересно другое. Сколько бы человек из-за его аудитории начали блажить и переживать, если бы у них просто взяли 100 тысяч из кармана и спалили бы при них в огне? Да, это вопрос из Достоевского. Факт. То есть, сколько человек из его аудитории смогли бы получить сильное переживание за ту же цену, не ходя ни в какой Олимпийский?
Точку зрения психолога излагает Яков Кочетков.
Это мероприятие больше говорит о человеческой природе, чем о Робинсе. Люди хотят оказаться в этой атмосфере, и если бы Робинсов не было, их надо было бы придумывать. На нашем ряду была девушка, которая пришла с опозданием. Так вот, она начала кричать «да-да», еще когда шла в проходе. И хотя он, конечно, зажигательный мужик, ничего нового и уникального он не делает. Это все уже есть в нас. И люди вскидывали руку и кричали «да» примерно так же, как и 70 лет назад кричали «Хайль». В нашей природе есть потребность в лидере, который разрешит орать и кричать, который скажет, что мы хорошие и лучшие, и который позволит быть похожим на него. Лучше всего возможный финал всего этого показан в парфюмерии Зюскинда. Помните сцену с оргией? Когда я уходил с середины мероприятия, все уже обнимались.
А вот от акции протеста против пенсионной реформы, которая прошла в Москве на следующий день, похоже, никто чуда не ждал. Олег Кашин.
Вдумайтесь. На лекцию откровенного шарлатана Тони Робинса в Олимпийском собралось в 5 раз больше людей, чем на митинг против ненавистной всей стране пенсионной реформы.
На телеканале «Россия-1» теперь каждую неделю будет выходить телепередача о Путине. Часовую программу под названием «Москва, Путин, Кремль» ведет Владимир Соловьев. И первый ее выпуск вышел в эфир 2 сентября. Анна Качкаева.
Воскресная программа «Москва, Кремль, Путин» — это отчет о каждой следующей неделе Путина. Теперь он будет предварять воскресный вечер. Формулу покойного Лесина 20-летней давности «Путин сам по себе хорошая новость» можно отливать в граните.
Мария Луиза Тирмасте.
Россиянам рассказывают про наше все, как Путин отдохнул, поел, поработал, укрощает медведей и так далее. В первой программе пресс-секретарь Путина Песков рассказал, что президент Российской Федерации – самый человечный человек. На полном серьезе. Включайте и смотрите, культ личности в 21 веке выглядит именно так.
Саша Авдеев.
Краткое содержание. Ехал Путин через Путин, видит Путин в Путин-Путин, сунул Путин-Путин в Путин, Путин-Путин-Путин-Путин. Все удивляются и восторженно аплодируют. Невероятное шапито, конечно.
Программа повторяет многие штампы советской пропаганды, пишет на знаком Дмитрий Колезев.
Первый же сюжет программы заставляет вспомнить то ли о дорогом Леониде Ильиче, то ли о словословиях в адрес Сталина. Повествование начинается радостным рассказом о шахтерах Кузбасса, их могучей технике, производственных рекордах и планах на счастливую жизнь. «Насколько работа шахтера опасна и тяжела, Путин знает на собственном опыте», — говорит Зарубин. Выясняется, что речь идет всего лишь об однократном спуске президента в шахту, причем случился он не сейчас, а в начале 2000-х в Норильске, но архивные кадры демонстрируются с такой гордостью, как будто президент совершил настоящий подвиг.
У многих цитат из нового Путин-шоу есть все шансы стать мемами. Александр Каляндр.
Будучи самыми пугливыми в мире животными, увидев Путина, козероги не стали убегать. Были шутки, что они его признали. Идеально подходит, чтобы всех убедить в вечности и верховенстве Путина, вне зависимости от поста им занимаемого, хоть президент, хоть председатель общества филателистов.
Многие зрители считают, что Владимиру Соловьеву удалось переплюнуть даже советскую пропаганду. Лиза Фохт.
Вообще, это новое слово в пропаганде. Еженедельная программа, в которой Соловьев и корреспонденты Пула восхищаются каждым вздохом, который сделал гарант. Вот сейчас хвалят Путина за резкий шаг по пенсионной реформе. А ведь мог до конца срока ничего не делать, говорит Соловьев.
Кирилл Мартынов.
Если вы не смотрели Владимира Рудольфовича, то настоятельно рекомендую. Это уникальное явление. Наверное, что-то подобное показывали на телеканалах африканских диктаторов. Творчество Соловьева нельзя сравнивать даже с образцами советской пропаганды. Любовь автора к президенту нежнее, глубже и перверсивнее, чем троекратный поцелуй Брежнева и Хонекера. Думаю, у Соловьева давняя уже конкуренция с Киселевым за статус самого патриотического телеведущего в машине госпропаганды. А где-то в хвосте плетутся Норкин, Шейнин и Бабаян. В какой-то момент казалось, что Киселев с радиоактивным пеплом оторвался так, что его уже не догнать. Но Владимир Рудольфович смог. Великий камбэк в том виде спорта, где Соловьев и Киселев мастера. Соловьев час рассказывал по федеральному каналу о реставрации старого режима, перемахнув сразу в 16 век. Государство — это он. Вот с такой повесткой пропаганда идет теперь к людям. И важно, что по всей медиапропагандистской вертикали не нашлось никого, кто вернул бы бесконечного гибкого Соловьева на место и сказал бы, что такие побрякушки в ящике ни Путину, ни путинизму не нужны. После этого тележка власти может ехать только прямо. Тормоза с нее сняты.
У некоторых комментаторов возникло ощущение, что в программе сделан особый упор на здоровье Путина, и они задаются вопросом, к чему бы это. Николай Петров.
Главный вывод. Президент вошел уже в тот возраст, 66 лет через месяц, когда госсми начали усиленно подчеркивать его хорошую физическую форму. Еще пара лет, и, кажется, вернется крепкое рукопожатие времен позднего Ельцина. И, конечно, любовь к детям и всему человечеству. Куда без этого?
Глеб Павловский.
Забыл точный день, когда по радио вдруг впервые сказали, во встрече участвовали члены Политбюро и лично товарищ Леонид Ильич Брежнев. Было дело то ли в 1970-м, то ли в 1971-м году, и потом так стало всегда, до смерти. В семье долго обсуждали странное новшество.
Многие связывают появление программы с падением рейтинга президента на фоне планирующейся пенсионной реформы. Но комментаторы не уверены, что этот пропагандистский трюк поможет Путину вернуть симпатии россиян. Максим Калашников.
Появление передачи придворного Соловьева «Москва, Кремль, Путин» елейной да нельзя рассматриваю как попытку поднять упавший рейтинг. Причем лубочную. Ибо умных людей она только раздражает, а дураки и так голосуют, как надо.
Дмитрий Колезев.
Похоже на попытку спасти рейтинг, но я почти уверен, что в 2018 году даже самые дремучие люди не могут такое воспринимать всерьез. Наше ТВ в своей собственной реальности.
Телеграм-канал «Медиатехнолог».
Обсуждать в такой ситуации можно только окружение Путина, которое придумало и запустило такую передачу на федералке в попытке закрыть рейтингом Путина проблемы страны в экономическом и социальном секторе. Но рейтинг Путина, как мы заметили, тоже не непоколебимая константа, и от этого шоу может опуститься еще ниже.
С вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы». Все самое интересное, о чем писали на неделе в социальных сетях. 30 августа на Международной космической станции была обнаружена утечка воздуха. После проверки в корпусе, пристыкованного к станции российского космического корабля «Союз МС-09», нашли брешь. Выяснилось, что в обшивке кто-то просверлил дыру, а затем заклеил ее клеем, который со временем высох и вывалился. Дмитрий Рогозин заявил, что неизвестно, кто и когда проделал это отверстие. Проверяется версия земная. Но есть и другая версия, которую мы не отметаем. Преднамеренное воздействие в космосе. Там несколько попыток воздействия сверлом. Эти слова главы Роскосмоса вызвали бурную реакцию в соцсетях. Иван Давыдов.
Любопытно, чего теперь ждать? Дела космонавтов-вредителей? Или выяснится, что это вражеские диверсанты-астронавты пробрались в нашу часть станции и пытались погубить российских героев космоса, однако в силу собственной криворукости так и не сумели?
Андрей Новоселов.
Следственный комитет возбудит уголовное дело и примет космонавтов на посадке. Я бы стал невозвращенцем.
Карина Степанова.
Кто-то, не будем показывать пальцем, пытался на стенку портрет Трампа повесить. Не иначе.
Андрей Мальгин.
Черт, как это мы сразу не догадались. Американцы пробрались с дрелью в российский сегмент. И вуаля.
Наташа Исакова.
Иконку хотели прикрутить. Что ж непонятного? Николая Чудотворца, исконного покровителя всех космонавтов.
Александр Рыклин.
Один из космонавтов хотел прикрутить вешалку или бра повесить. Дырку просверлил, а тут старт, перегрузка. Понятное дело, человек отвлекся и забыл. Ну, воздух и утек.
Вадим Седов.
Сосед-астронавт с перфоратором.
Твиттер синхрофаза-дрон.
Дыру в обшивке корабля «Союз» просверлили в космосе инопланетяне, которые очень хотели получить российское гражданство.
Николай Травкин.
Версию, что обшивку «Союза» батюшка повредил, размахивая кадилом при освещении, следователи отвергли как бездуховную.
Твиттер пани Валевска.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин не исключил, что отверстие в корабле «Союз» просверлили, но это еще не точно. Возможно, распилили.
Дыру в итоге удалось залатать, а комиссия, которая расследовала инцидент, выяснила, что обшивку «Союза» повредили при сборке на заводе в городе Королев. В ракетно-космической корпорации заявили, что теперь все корабли «Союз» и «Прогресс» перепроверят на производственный брак. Эль Мюрид.
В Армагеддоне русский космонавт заливал одиночество спиртом. В итоге русскую станцию таки спалили на орбите. Однако в реальной жизни косорукий работник высокотехнологичного производства на Земле выглядит более убедительно, чем диверсант-алкоголик на орбите. По всей видимости, мы сейчас наблюдаем кончину одного из последних оставшихся достижений советской эпохи – российского космоса. Остается понять, насколько глубоко деградировала последняя отрасль – ядерная.
Аркадий Бабченко.
Это называется уже вырождение в зачатии. Когда в космических кораблях то гироскопы забивают вверх ногами, то трещины заделывают клеем, это все, конец отрасли. Этого не может быть, потому что этого не может быть в принципе. Потому что для того, чтобы космические корабли бороздили просторы, должна быть базовая штука. Нет, ни технологии, ни ангара, ни космодром Восточный, ни Королев, ни Лозино-Лозинский, ни Скрепы, ни Величия, ни Гагарин и ни Деды летали. Должна быть ценность человеческой жизни. Это основа любой высокотехнологичной страны. Вот просто базис, без которого каменный топор будет, а космический корабль нет, даже если у тебя есть технология. И если у вас сотрудник космической корпорации просверливает дырку не там, где надо, а затем заделывает ее клеем, чтобы его не оштрафовали на 20 тысяч рублей, не понимая, что тем самым он банально убивает десяток человек в космосе и разрушает многомиллиардную станцию, которая потом неизвестно еще куда упадет и сколько людей поубивает на Земле, все, сливайте в воду. Страна с космическими технологиями, но с отношением к ценности человеческой жизни, как в Конго, это не страна с космическими технологиями, это Северная Конго. И вот прямо на наших глазах мы видим, как самое главное, просто наиважнейшая скрепа, Гагарин, космос и деды летали, гораздо более сакральная, чем даже деды воевали, растворяется и превращается в ничто. А космическая держава, статусом которой Мордор так гордился, садится в уголочке и пишет книгу под названием «Многоходовочка. Как потерять все?» Вот вообще все. 10 простых советов. Ну и слава богу, больше людей живыми останутся.
Резонансную концовку получил судебный процесс в Тюмени. Спикер городской думы единорос Дмитрий Еремеев отделался штрафом, фактически убив двух человек на дороге. Его джип Land Cruiser выехал на встречную полосу для обгона и столкнулся с автомобилем Toyota Avensis. Водитель и пассажир Toyota погибли. Несмотря на то, что Еремеева признали виновным ДТП, суд оштрафовал его на 160 тысяч рублей и отпустил во свояси. Кирилл Гончаров.
Машина сгорела, люди погибли. Виновнику ДТП, согласно статье 264 УК РФ, грозило до 7 лет колонии. Только в 2017 году по ней были осуждены 445 человек, но суд внезапно выносит штраф в размере 160 тысяч рублей. У Еремеева ежемесячный оклад выше. Но самый цемес в том, что впервые в судебной практике инициативу с предъявлением штрафа проявил обвинитель, а не адвокат или обвиняемый. Именно обвинение выдвинуло в качестве меры наказания за подобное преступление, такой смехотворный штраф. И суд поддержал.
Дмитрий Колезев.
Прайс в Тюменской области. Сходить на митинг Навального. Штраф 200 тысяч рублей. Убить двух человек на своем Land Cruiser. Штраф 160 тысяч рублей.
Екатерина Винокурова.
В общем, единороссу и спикеру Гурдумы Еремееву можно хоть убивать, а вас посадят за репост. Так решил российский суд. Тюменцы, сочувствую, у вас у власти убийца.
Тюменский сайт 72.ru приводит комментарии юристов по этому делу. Вот что говорит автоюрист Александр Воронцов.
Решение это немножко законное, но абсолютно несправедливое. Чисто по-человечески, конечно, его нужно посадить, потому что погибли два человека. Можно было обойтись условным наказанием, но чтобы у человека был отпечаток, что он убил двух человек. А так штраф заплатил и все, даже судимости нет. К суду претензий в данном случае нет. Здесь нужно разбираться с нашими правоохранительными органами, поскольку именно они ходатайствовали о прекращении уголовного дела. Судебный штраф в этом случае я считаю неприменимым. Почему прокуратура проморгала такое решение, непонятно. Возможно, просто не дошло до области. А вообще, конечно, здесь играют роль связи, наличие денежных средств и должность фигуранта.
Маргарита Симоньян пишет в Твиттере.
«Если вам мало было ада, ловите еще. У вдовы пассажира, погибшего в Еремеевском ДПТ, четверо детей, и она беременна пятым».
Вдова пассажира «Тойоты» дала интервью РТ.
«Меня никто не запугивал, ни в коем случае. Я сама приняла решение. Они предложили компенсацию, я не отказалась, потому что в моей семье единственным кормильцем был муж». Я не работаю, с детьми сижу. И я взяла, потому что они сами предложили, потому что эти деньги шли от чистого сердца. Следователь сказала, я вам советую взять сразу сумму, обговорить с ними и взять. Потому что по суду обяжут его, уволят, сколько он будет выплачивать те самые 500 тысяч, неизвестно. Мне кажется, младший ребенок на пенсию пойдет, он мне еще их не выплатит. Поэтому я взяла сразу сумму и не считаю, что я что-то неправильно сделала. Мне же нужно на первое время, поэтому я никого не обвиняю. Ни в коем случае, нет». Просто судьба у моего мужа, видно, такая. В 30 лет погибнуть на дороге.
Мать водителя «Тойоты», получившая компенсацию в 3 миллиона рублей, заявила в суде, что у нее нет претензий к Еремееву. С журналистами она общаться не стала. Евгений Левкович.
Барин из «Единой России» убил в ДТП двух человек, признан виновным, но при этом получил штраф и оставил за собой водительские права, поскольку мать одного из погибших продала барину своего сына за 3 миллиона рублей. При этом по официальной декларации таких денег у барина нет. Концентрированная Россия. Можно капсулу для потомков оставлять из одной этой новости. Больше и не нужно ничего.
Твиттер профессор Преображенский.
Барин купил за 3 миллиона лицензию на экстремальный отдых с правом уничтожить пару холопов. Но это же Россия.
Роман Зайцев.
Убил, оплатил, поехал дальше. Это Россия, детка.
Вы слушаете «Цитаты свободы», передачу о самом интересном, что обсуждали на этой неделе в сети. У микрофона Аля Пономарева. Британская прокуратура назвала имена подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль и обнародовала их фотографии. Типажи оказались неожиданно узнаваемыми. Например, корреспондент Financial Times Макс Седан написал в Твиттере, что предполагаемым отравителям не хватает разве что больших наклеек «Русская гопота», «Беломора в зубы» и «Семечек». У российских пользователей соцсетей ассоциации оказались еще более конкретными. Пародийный твиттер Дональд Трамп.
Отравители Скрипалей и британцев – типичные тихари на митингах, даже одеты и обуты одинаково.
Твиттер «Загнивающий Запад».
Всегда смеюсь правоохранителей в штатском. Их же по шмоткам легко определить, они прям палятся и кричат. Смотри, я из ГРУ, ФСБ, ФСО под прикрытием.
Роман Попков.
Вот это профессиональный уровень. При виде такого галимого оперья я охренел бы не то что в Лондоне, но и в Москве. Особенно если бы где-то возле своего дома или места работы их увидел. Напялили дутые куртки и черные вязаные шапки. Ну, совсем без палева, молодцы. Только барсеток не хватает. У нас там что, ГРУ уже мусоров из центра Э начало привлекать для ударов возмездия?
Андрей Мальгин.
Вы спросите, что же товарищи из ГРУ не могли послать в Соединенное Королевство киллеров, которые не были бы до степени смешения похожи на эшников с акции Навального? Отвечу, а других у них нет. Какие были, таких послали.
Телеграм-канал «Руфабула».
Помнится, патриотушки говорили, мол, дело Скрипалей – это настолько эпичный фейл, что его просто замнут, лишь изредка вспоминая в числе преступлений кровавого режима. Не тут-то было. Посмотрим, чего они теперь придумают.
Главный аргумент патриотов остается неизменным. Дело Скрипалей – не только фейл, но и фейк, утверждают они. Телеграм-канал «Русское будущее».
Итак, предполагаемых убийц Скрипалей зовут Александр Петров и Руслан Баширов. Недоработочка. Почему не Александр Петров и Иван Иванов, например? Ну, чтобы западной публике, выросшей на голливудских фильмах, еще более знакомо было.
Сторонники теории, что покушение на Скрипалей сфабриковано с целью подставить Россию, считают, что его оказалось подозрительно легко расследовать. Грэм Филлипс.
Эти преступные гении вылетели прямо из Москвы в Великобританию и обратно. Конечно. Теперь ждем только видео из Хитроу. Причина вашего приезда в Великобританию – мы будем отравлять Скрипалей.
Впрочем, такая небрежность в планировке может указывать и на то, что российские спецслужбы подрастеряли квалификацию, пишут комментаторы. Эль Мюрид.
Либо англичане в наглую фабрикуют доказательства, либо уровень российской агентуры уже совсем ниже любого плинтуса. Лондон в частности, а Великобритания в целом, нашпигована видеокамерами так, что Китай с его параноидальным стремлением к тотальному контролю за гражданами может завистливо вздыхать. В Англии камеры просто на каждом шагу, а в Лондоне каждый шаг можно отследить еще из нескольких ракурсов на выбор. Уже поэтому устраивать резонансную ликвидацию именно в Англии – кретинизм чистой воды. Отследить исполнителей – вопрос времени, причем короткого. Трудно предполагать, что такие тонкости неизвестны в Москве. Поэтому либо перед нами Фома Киняев, причем без особого тщания вырисованный англичанами, и так сойдет, либо и вправду наши уже совсем перестали мышей ловить.
Британская прокуратура сразу же оговорила, что подозреваемые въехали в страну под вымышленными именами, хотя и по настоящим паспортам. Игорь Мальцев.
Русскому МИДу не бодаться надо бессмысленно с англичанами, а предъявить нам этих Иванова с Бероевым, тем более известны паспорта, известно, когда они получали визу в Британию и так далее, и рассказать нам, что это за перцы, иначе все это дерьмо так и будет литься на Россию.
Федор Крашенинников.
Смотрите, что получается. Эти ребята получили британскую визу, купили билеты, легально въехали в Британию, легально жили в отеле, легально выехали. Любой, кто получал визу и путешествовал за границу, знает, какой объем информации надо предоставлять на всех стадиях. Как минимум, у британцев есть полный пакет документов на визу, а там и внутренний паспорт, и заграничный, и много чего еще. Вариантов два. Если это легально существующие люди, то придется их предъявлять и сочинять какую-то убедительную версию.
версию. Зачем они ездили в Лондон на несколько дней и дважды ездили гулять по Солсбери? Это шаткая позиция, но хоть что-то, во всяком случае, до публикации новых сведений англичанами. Второй вариант. Выясняется, что таких граждан России вовсе нет и никогда не было. Что это значит? Что два персонажа с полным пакетом фальшивых российских документов получили британскую визу, покинули Россию и вернулись в нее, не вызвав никаких подозрений, в том числе и у российских органов. Надо ли говорить, что второй вариант — это, по сути, чистосердечное признание в том, что это были сотрудники спецслужб? Так-то оба варианта хуже. Впрочем, есть вариант, что они оба скоропостижно умерли. Но это тоже второй вариант.
Анатолий Шарий.
Это не мы ничего не знаем. Это не мы, прекратите, не мы. Это краткое описание защиты России в деле Скрипалей. Британцы провели очень крутое расследование по передвижениям этих двух тел. Откуда, куда, когда, как. Не вы, окей, но кто эти люди? Есть фото, данные, даты. И каков ответ?
Многие комментаторы продолжают гадать, почему Сергей Скрипаль стал мишенью российских спецслужб. Одну из версий предлагает Альфред Кох.
Весь мир наводнен российскими агентами, как засланными, так и завербованными. Многим из них в какой-то момент могло показаться, что это плохая идея продолжать работать на Кремль. То ли потому, что деньги, из-за которых они согласились на него работать, начали иссякать, то ли потому, что поведение Кремля на международной арене стало настолько брутальным, что некоторые слабонервные агенты посчитали риски слишком для себя высокими. Нужно было срочно дать всей этой компании острастку. Для этих целей выбрали самого бессмысленного и никому не нужного человека – Скрипаля. Его никто не охранял, никто о нем не беспокоился, но его фамилия была хорошо известна всем, для кого готовился этот месседж. И месседж был послан. Он прост как огурец. Если ты решил соскочить, то ничего не выйдет, дружок. Мы тебя достанем везде и не пощадим ни тебя, ни твоих близких. А теперь решай, ты все еще с нами или нет? Операция была проведена демонстративно и нагло, так, чтобы не оставалось сомнений, что это русские. Поэтому, кстати, и новичок, а не какой-нибудь банальный инфаркт или автомобильная катастрофа. И вот теперь усилиями Скотланд-Ярда и госпожи Мэй все последние сомнения развеяны. Спасибо им за невольное содействие. А русским киллерам ничего не грозит, они в тот же день улетели в Москву. Операция завершена, агентурная сеть сохранена, дисциплина в ней взлетела до небес и даже не понадобилась неизбежной в таких случаях децимации. И к тому же еще и Скрипали остались в живых. Спасибо еще раз расторопным британцам, в частности их медикам. Что сказать, я аплодирую. Good job.
Но вполне возможно, что все было совсем иначе. Остап Кармоди.
«Нью-Йорк Таймс» пишет, что Скрипаль консультировал испанцев по российской организованной преступности, как мы недавно узнали, связанной с Путиным. Учитывая то, что Скрипаль работал в Испании именно тогда, когда эта мафия создавалась, это полностью объясняет покушение. Это не идеологическая месть предателям, это защита собственной шкуры.
Как бы то ни было, практически все комментаторы единодушны в оценке возможных последствий. Россию наверняка ждут новые санкции. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. До встречи на следующей неделе.
Рожденные после СССР. Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Представители поколений Y и Z и я, Тамара Лиленкова, анализируем события сегодняшнего дня и обсуждаем перспективы. В субботу в 5 часов вечера, сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в худшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
А Христа распяли, а христианство в России и не только сделали государственной религией, которая на все смотрит пустыми глазами чиновника. Но ведь вера в Бога вдохновляет и защитников свободы. Где тут логика? Каково значение веры и христианства для политики, культуры? Об этом в программе «С христианской точки зрения», которая выходит каждую неделю в субботу в 17:30 и повторяется в течение недели.